Поскольку я вас уже не первый раз, и, наверное, многие уже со мной знакомы, то можно было бы не повторять некоторых слов, но все-таки я хочу напомнить вам, что основная наша задача, конечно, заключается не в том, чтобы послушать, что вам скажет не профессор Осипов. Это всегда можно послушать, а в том, чтобы иметь возможность поговорить. Я помню отец Павел Флоренский, у которого много разных вещей. Есть очень хорошие, есть никуда не годные мысли, всякие есть. Ну, каждый человек может ошибаться. Тем не менее, он говорил так, что основная задача педагога заключается в том, чтобы пробудить мысль, пробудить интерес и таким образом дать возможность человеку начать самому работать, мыслить и творчески участвовать в обсуждении тех вопросов, которые поднимает, ну, преподаватель. Еще лучше, по-моему, гораздо лучше и гораздо глубже, наверное, сказал Сократ. Так тысячи за две с лишним лет до отца Павла Флоренского. Он, например, свое искусство называл искусством миавтики, что значит, если перевести с греческого, повивальное искусство. Он говорил, задача того, кто говорит, состоит совсем не в том, чтобы дать просто знание. Знание – это только условия, некоторые знания, которые дает говорящий, это только некоторые условия для того, чтобы у человека самого возникли эти знания. Потому что знание заключается не просто в том, что человек узнает то, чего он не знал, а гораздо важнее то знание, которое проистекает оттуда, откуда никто не знает, откуда оно исходит. Вообще, вы не знаете, откуда мысли рождаются? Откуда идеи рождаются? Откуда? Это чистая реакция. Ощущение восприятия – это чистый фотоаппарат. А откуда мысли рождаются? Я слышал так, правда, не знаю, правда это или нет, проверить сами не могу, но слыхивал, что будто бы есть кое в каких странах такие научные учреждения, теоретические научные учреждения, большей частью, в которых сотрудники очень хорошо оплачиваются, в данном случае вы поймете, почему я говорю об этом, и сотрудникам иногда, то есть не иногда, а через определенные какие-то периоды времени, очень небольшие, незначительные периоды, например, дается этому человеку целый день, но какой день? Чтобы он не смел заниматься своей работой. Приходил на работу и болтался на работе. Что делал? Ну, хочешь, иди читай газеты, журналы. Ну, хочешь, посиди перед телевизором. Если еще есть такой же болтающийся, а они делают что-то, есть такой же. Они могут с ним посражаться в шахматы или в шашки. Вообще бездельничает, и больше ничего. И он так целый день бездельничает, работая, не смеет даже в кабинет свой заходить. Замечена интересная вещь. Вот какого рода. Оказывается, это дается только людям действительно творческим. Ну, видно, какой это человек. Человек, у которого там генератор работает на полную мощь. И замечено, что решение очень многих, даже самых фундаментальных подчас проблем, приходит человеку в самый неожиданный момент, когда он сам того и не думает, и не ожидает, и не предполагает. Ну, впрочем, вы же помните Архимеда, все же, правда? Что Архимедовы штаны во все стороны равны. Знаете? А в то же время вы, наверное, помните, что свой закон, как он открыл, будучи в ванной, когда он выскочил голиком, побежал по улицам Афина и вопил: «Эврика, Эврика! Нашел, нашел!» Даже забыл, в каком он виде. Вообще, это удивительное, конечно, дело, откуда рождаются идеи, как они приходят. Но правда, для этого что-то нужно знать все-таки, обладать какой-то информацией, обладать культурой мысли. Простите, я дошел до культуры. А что такое культура? Да вот это интересно. Ну, давайте поговорим. А то так скажешь, культура мысли. Правда, а что это за слово-то? Правда, если обратиться к латинскому языку, это слово имеет латинское происхождение. Культус по латыни. Это значит возделывание, обрабатывание, воспитание, образование. Культ. Культ. Религиозная какая-то деятельность и культ. Под культом мы что разумеем? Вот это вся, если хотите, внешняя сторона богослужебной жизни церкви. Это вся совокупность вот этой внешней стороны богослужения. Не то, как человек там молится, не то, как это понимается, а внешняя сторона – культ. Это чин, это устав, это облачение, это вся совокупность вот этих вот этой внешней стороны религиозной жизни. Проблема культуры, а теперь я вам скажу, почему я об этом говорю. Потому что Осипов как раз собирался сегодня как раз говорить о том, как культура соотносится, ну, если хотите, с церковью, какой православный взгляд на культуру, каково может быть наше отношение к ней, что мы видим здесь плохого или хорошего, и так далее. Потому что о культуре так много говорится, очень много. И даже подчас не знаешь, куда от этой культуры даже деться. Так вот, что такое культура? Конечно, если этимологически тоже Флоренский вводит культуру из культус, культ, я не знаю, можно ли здесь, тем не менее, следовать логике этой мысли, этой этимологии. Правда, культура, культус, культ. Но то, что мы видим, и то, что мы переживаем, и то, что у нас ассоциируется с понятием культуры, уже давным-давно, по крайней мере, не имеет вот той генетической связи, о которой, кажется, говорит само это слово. Вообще, если говорить по существу, то культура – это есть не что иное, как воплощение человеческого духа, его деятельности, духа, деятельности духа, в формах, доступных объективному опознанию, наблюдению, восприятию. Дух ведь творит себе формы. И все, что мы делаем вокруг, что это такое, скажите? Это что такое? Это что такое? Это что такое? Это что такое? Это все не что иное, как воплощение же нашей мысли, нашего духа. То есть не просто даже мысли, а нашего духа. А разница очень существенная между мыслью и духом. Дух – это нечто гораздо более глубокое. Мысль наша уже может формализоваться. Мысль уже сейчас можно перевести в рамки техники даже. Компьютер удивительно как мыслит. Может решать колоссальные задачи. И решают. Мысль – это нечто другое. Дух – это нечто более глубокое. И когда мы видим все то, что вокруг нас, это, если хотите, это философия. Философия. Это эстетика. Это политика. Это экономика. Это искусство. Это хозяйство. Это любая практическая деятельность. Это все есть воплощение нашего духа. Напомню вам. Если хотите, Логос воплотился-то. Не Отец, не Дух Святой, а Логос воплотился. Воплощается Логос. Он – вторая ипостась, и в человеке эта ипостась присутствует. Так вот, оказывается, но воплощается как? Помните? наитием Святого Духа. Мы никогда не откроем этой тайны. И никогда мы не сможем понять. Это за пределами нашего сознания. Это только говорит откровение. Почему наитием Святого Духа? Разве Логос, Сын Божий, вторая ипостась, разве это не Дух Божий? Дух Божий. Разве это не Дух? Дух. Бог? Бог. Но наитием Святого Духа. Почему здесь стоит Святой Дух? В чем необходимость? Повторяю вам еще раз. Тайна. Но тайну в смысле мы понять не можем. На самом деле это факт, это реальность. И вот когда мы с вами говорим о нашей человеческой деятельности, то мы говорим, что все то, что мы видим, слышим, осязаем, переживаем вокруг нас, все плоды человеческой деятельности, они являются осуществлением этого Духа. Но как? Воплощение. Это все воплощаемое. Воплощается вот этот наш логос, вот эта наша при этом разумно-эстетическая деятельность, она воплощается. Так вот, культура – это и есть воплощение духовной деятельности или состояние духа, или, если хотите, творческого логоса в формах, доступных восприятию со стороны, то есть объективному восприятию. Поэтому мы можем изучать философию, социологию, экономику, политику, все что угодно. Мы изучаем историю, мы смотрим, какие отложения культур имели место в ту или иную эпоху и так далее. Вот что такое культура. Это очень важно для нас, потому что то, о чем мне хочется сейчас сказать, то вовсе не о культуре вообще. Это пусть говорят культурологи. Вовсе не об истории культуры. Это совсем не мое дело. Нас интересует совсем другое. Православная оценка того, что мы называем культурой, то, что мы называем культурным творчеством, и нахождение критериев для этой православной оценки. Если хотите, в том, что вот сейчас я сказал, уже мы находим ответы на это. Если культура, это есть выражение, осуществление человеческого духа, его деятельности, его логосной деятельности, то в таком случае нам становится сразу ясно. Оценка любой культуры, любых ее проявлений, каких бы то ни было аспектов, их оценка возможна только через опознание того, каким духом осуществляется эта культура. Каково содержание этого духа? А дух человеческий чем определяется? Что такое дух человека? О чем идет речь-то? Если мы говорим о духе человека, то мы говорим не о чем другом, как о следующем. Духовное состояние человека определяется в конечном счете, ой, как нужно это знать, в конечном счете, той, если хотите, последней, его целью и высшей целью его жизни, его деятельности, всего того, что в нем есть. Последний, конечный, высший. К чему он стремится? Стремится может к очень разным вещам. К очень разным. Может стремиться к чему? Как Авва Дорофей сказал, три страсти являются главными и основными, из которых исходят все прочие страсти, и которыми живет мир. Три столпа гнилых, прогнивших, фиктивных, и каждый, кто опирается на них, погибает. Эти три столпа какие? Вот где психология, кстати. Какие? Сластолюбие, наслаждение, стремление к наслаждению. Сребролюбие, стремление к богатству и изобилию. Мало, мало. Пришел к доктору просить лекарства от жадности. И что просит? Только побольше, побольше мне дайте лекарства это. сластолюбие, сребролюбие, я выражаю церковным языком, но всем же понятно. И последнее, славолюбие, стремление к славе. Замечательно. Если хотите, вся трехсоставность человека, плоть, душа и дух. Да-да, последний – это дух. Потому что, если хотите, то гордыня – это необычная же страсть. Все прочие страсти, они касаются тела, ну, касаются души. Гордыня – это особая. Ее даже трудно поставить в ряду других страстей. Она, так сказать, вне даже их. Это что-то такое само по себе существующее, которое определяет, пожалуй, все прочее. Гордыня – это страсть духа, страсть ума. Кстати, Достоевский так и называет это страсть ума. Не рассудка, нет. Рассудок – это компьютер. Оставим в стороне. Это мелочь ума. Вот на чем, оказывается, строится вся жизнь мира, на каких столпах. Но относительно того, что они прогнившие, я не знаю, стоит ли нам с вами говорить. Если где-нибудь я выступал в другой аудитории, то, наверное, я бы сказал бы, наверное, что как, насколько они хороши, эти три столпа. Можно было, правда, поговорить, насколько они замечательны. Это не так, по-моему, всем ясно. Для нас очень важно другое. Мы же говорим, пытаемся говорить о православной оценке культуры, то есть того, что нас окружает, о всей нашей деятельности. Мы же пытаемся. А для того, чтобы оценить, надо посмотреть, на чем строится вся эта культура. На чем? Из каких оснований она выходит? А теперь посмотрите. Не правда ли, что вся мирская культура на этих трех столпах стоит? Разве не задача культуры, чтобы принести человеку эстетическое наслаждение и удовлетворение? Разве не это? А музыка, а картины, а театр? Разве не в этом задача? Развлечение, наслаждение, попытка забыть, что мы смертные, мы бессмертные, забыться и в экстатическом восторге пребывать в этом наслаждении. Ну, относительно, по-моему, сребролюбия говорить нечего. Культура без этого существовать, вы знаете, не может. Правда же, вы же знаете, да? По-моему, всем и так ясно. Тут все ясно. Особенно сейчас культура стала настолько прагматичной, что уже больше некуда. Где нет доллара, там нет культуры. Где есть доллар, там и культура. Какая? Это уже не важно. Не важно. Доходит до абсурдов. Антикультура становится культурой. Надругательство над искусством. Если хотите, над красотой, над порядком, над всем. Это есть, опять-таки, культура. Все зависит от того, сколько стоит. Я хожу в Нью-Йорке музей, со мной женщина одна, громадное полотно, закрашено одним цветом. Одним. Я ее посылаю, спросите, сколько стоит. Она прибегает ко мне. Алексей Ильич, 50 тысяч долларов. Я говорю, как вы оцениваете? Она говорит, ой, я бы согласилась бы работать хотя бы в год такую одну картину. Я бы написала это за один час. Но зато стоит подпись. Приходит в другой зал. Зал висит другая картина. Там она намалевана, всего состоит из двух цветов. Стоимость не меньшая. Смех один. Стоит в каком-то углу. Нечто ужасное, слепленное, я не знаю из чего, клей, краски, старые порванные женские чулки, гвозди, каблуки, я не знаю, железки, бутылки. Стоит произведение искусства. Все подходят и говорят, невозможно, это что-то такое гениальное. Это культура. Культура? Да. Да, это культура. Почему? А потому что это воплощение
определенные мысли, духа, идеи. Да, мы видим, что сейчас поразительнейшие вещи. Чем безобразнее, тем моднее. О, как здорово! О чем это говорит? Об очень многом это говорит. Каков же дух? Это же говорит о духе. Искаженный дух, он рождает искаженные формы. Мы же должны понять это. Дух творит все формы. Вот незыблемая, так сказать, идея, незыблемая, если хотите, истина. Дух творит себе формы. И когда мы видим безобразные, отвратительные формы, то мы понимаем, каким духом они созданы. Плоды свидетельствуют о древе, плоды творчества о Творце. Мы восторгаемся миром. Пифагор назвал Вселенную космосом. Он не нашел другого слова. Он обозначил великолепно. Космос. Красота. Красота. Роман Сладкопевец только так к Богу и обращается. Красота. Да, действительно. И когда мы видим такие безобразные вещи, мы можем только сказать, да, безобразие. То есть искажение всякого образа, искажение образа, ибо в конечном счете первообразом мы же имеем Бога, в конечном счете человек, это же подобие Божие, это образ Его. И в таких, как в том безобразии, мы видим искажение образа Божия. Как можем оценить культуру с христианской точки зрения? Мы можем оценить ее по многим, может быть, параметрам, но есть один принцип, который в высшей степени для нас важен. Вы, может быть, уже знакомы и знаете, что есть реальный закон, который я называю, не знаю, как его назвать лучше, вы подскажите потом, может, найдете лучше, закон резонанса. В народе он очень просто, правда, в другом аспекте выражается. Как аукнется, так откликнется. Но это другая сторона. А здесь я хочу сказать об ином. Что, оказывается, любое творение человека, ну, и даже в самом узком смысле, то творение, которое мы относим к категории культуры, оно не просто является воплощением определенного человеческого духа, не только и не просто, самое, может быть, для нас важное, самое важное, вот что. Оно – это воплощение. Оно имеет обратное действие. Обратное действие на человека. Все формы культуры, они не просто существуют, они не просто являются выражением и осуществлением и воплощением человеческого духа. Нет, нет. Что для нас важно? Что важно для общества, для государства? Что важно? Любое произведение культуры, любое, оно имеет обратное действие на человека. Какое? Ну, разве мы не знаем, какое? Это знали даже язычники, великолепно знали. Римские патриции, когда их жены были беременны, окружали их только прекрасными вещами, прекрасными людьми, старались их возить в самые прекрасные места природы и так далее. Все должно быть прекрасно, они давно заметили. Это оказывает колоссальное воздействие на формирование будущего ребенка. Но они были язычники, они интересовались только чем? Внешней красотой и некоторыми внешними свойствами. Мы говорим о гораздо более глубоком. Посмотрите, какое действие производит на человека какие-нибудь развратные картины. Комментарии не нужны, все знают. Культура? Да. Действие? Вот оно, обратное действие какое. А сцены жестокости и насилия, сцены казни. Я, например, вот не смог там в музее мадам Тюссо вот это долго находиться внизу, где там показывают эти пытки и так далее, все невозможно. Я ушел. Слишком реалистично. Это такой накладывает отпечаток на душу. Это просто невозможно, вы знаете. Очень трудно. Я ушел. Вообще все впечатления, они откладываются в нашей душе. Они производят действие, вы слышите? Действие. Как вот ударить посильнее молотком по руке, это производит действие? Еще какое? Все впечатления производят действие. Культура совсем не бесстрастная вещь. Культура серьезнейшая вещь. Я говорю о произведениях искусства во всех формах. А посмотрите, что с музыкой, что после творится после рок-концертов, когда люди буквально с ума сходят, молодежь. Я помню, в Америке ночью повезли нас в Атланте, в подземную Атланту. И там, значит, проходим мимо, я открываю дверь одного из ресторанов, открываю дверь, и силу ее захлопнул и сказал, кто не верит, что есть ад, пусть посмотрит сюда. Я понял, американцам это доставило огромнейшее удовольствие, эта фраза. Они долго с ней носились. На самом деле так и есть. О, теперь мы поймем, почему так наша... Священное предание церкви с такой силой, просто я не знаю, выразить нельзя с какой силой, настаивать на том, чтобы человек, который хочет себе добра, хранил свое зрение. Зрение в каком смысле, вам понятно? Не смотрел вот такими глазами туда, куда не надо. Серафим Саровский падал, встречаясь вообще даже с человеком, с любым. Потому что даже взор на другого любого человека уже производит определенное впечатление на нас. Любая картина, любое действие, любое, повторяю, произведение человека оставляет в душе след. А кто хотел бы себе причинять раны? Странно. Найдите такого человека. Никто не хочет. Все закрывают глаза, когда летит пыль, или когда ослепительный свет, не правда ли? Все, конечно. Никто не хочет себе вреда. Так вот, существует закон обратного действия, или закон резонанса, который в вопросах понимания и оценки культуры имеет для нас огромнейшее значение. Культура, то есть произведение культуры, могут оказывать самые благотворные действия на человека. Благотворные. Вызывать в душе положительный резонанс. Резонансы, способствующие его положительной духовной деятельности. Наша душа удивительное просто творение. Она может резонировать святейшие чувства и самые пакостные, какие только могут быть. И то, и другое. И зависит от кого? От меня. От меня, от личности. К чему я стремлюсь, что я хочу, какие цели я преследую. По плодам узнаете их точно. По тому действию, которое оказывает на нашу душу то или иное впечатление, то или иное произведение искусства, мы можем судить о духовном состоянии, о духовной сущности этого явления. И это для нас является важнейшим критерием. Важнейшим. Здесь присутствует нравственная сторона. Она наиболее очевидная и всем понятная. Неудивительно, что мы встречаем попытки борьбы с порнографией и всяким произведением искусства подобного рода. Это неудивительно. Попытки борьбы есть. И они должны быть, насколько это позволяет, наши силы. Но наши силы слабеют. Это странное дело. Чьи наши? Это я говорю, а чьи? Я говорю теперь о церкви. Правда, лучше бы с маленьким. Есть церковь тела Христова. И членами церкви тела Христова являются все те, кто искренне в своей жизни стремятся жить по Евангелию. В Вообще церковь в этом смысле есть что? Это есть единство в Духе Святом всех тех, кто стремится жить по Евангелию. Но есть и другое, если хотите, другая сторона церкви, внешняя сторона церкви, видимая церковь. Что она есть? Видимая церковь, что есть? Это общество людей, одинаково верующих, имеющих одну иерархию, одну церковную дисциплину, имеющих одно священное писание, если хотите. Одним словом, всех крещенных в данной церкви. Кто православный? Приносит вам бандитов в храм. Вы спрашиваете, крещенный или не крещенный? Крещенный. Все, отмываем со святыми, спокойно. Все великолепно. Все, главное, крещен. Видимой церкви признаком, что является то, что он крещен и не отлучен. И все. Поэтому самыми высокими членами в церкви кто является? Высокие иерархические лица. В церкви теле Христовом тот последний, где-то у подворотни, которого никто не знает, может быть, и во веки веков не узнает, и таковых много, он может оказаться величайшим, величайшим, а о нем никто даже и не знал. Так вот, сейчас я говорю не о церкви теле Христовом, я говорю о нашей, видимой, внешней церкви. И вот здесь, я вам скажу, мы стоим перед очень серьезным фактом. По крайней мере, перед очень серьезной тенденцией. Вы знаете, что всю историю сталкиваются друг с другом, если хотите, бьются насмерть две тенденции. Две. Какие? С одной стороны, шедше научите, сказал Христос. То есть идет тенденция или попытка активной деятельности евангелизации мира. Проповеди, знаете, фактически чего? Если так перевести немножко на другой язык. Самых простых вещей, таких, человек, не садись на раскаленную сковороду, тебе плохо будет. Это не наслаждение. Ты занимаешься самоубийством. Человек, не садись. Вы спрашиваете, почему это? Почему? Потому что любой грех – это есть нечто иное, как сесть на горячую раскаленную сковороду. Любой грех – это рана душе. И вся миссия христианства – это миссия любви, миссия предупреждения. Человек, не делай так. Ты же себе делаешь плохо. Плохо ты себе делаешь. Не твори злое. Ибо третий закон Ньютона незыблем. Чем с большей силой ты ударишься головой в стену, тем больнее будет тебе, а не стене. Чем больше ты ненавидишь другого, тем больше ты вред приносишь себе и так далее. Грех есть преступление, есть против себя. Ты себе творишь зло. Итак, одна тенденция. Одна тенденция. Шедше научите во имя любви. Скажите людям, не садитесь на сковороду, не пейте кислоту вместо воды и так далее. Не делайте себе зла. Бог есть любовь. Любовь есть абсолютный закон нашего бытия. И каждый, кто живет в согласии с ним, приносит и себе благо, и всем другим. Так созидается общечеловеческое благо. Одна тенденция, но она, эта тенденция, я бы сказал, помещена в весьма непростые условия. В чем эта непростота, надеюсь, всем понятно. Ну что это мне говорят, не объедайся? Ну это же такая чепуха, неправильно. Ну как это не объедайся? Да я не могу не объесться, когда я сел, особенно за хороший стол. Или когда я здорово проголодался. А христианство говорит, это тебе плохо, от этого будет. Ты согрешаешь даже, говорит. Грешишь. Какой там грешишь? Такая красота. Не буду приводить других примеров. Я думаю, вы сами сумеете их сколько угодно привести. Это вам касается всех сторон нашей жизнедеятельности. Трудность-то в чем? Трудность состоит в том, что мы настолько больны. Вы слышите? Мы настолько духовно больны, что мы, оказывается, не можем не садиться на раскаленнейшую сковородку. Почему? А у нас онемение там произошло какое-то, как ухо на морозе, знаете ли? Пока оно чувствует, очень хорошо, потом перестает чувствовать, и такая красота наступает, ни боли, ничего. У Иоанна Лествичника замечательные слова об окамененном нечувствии. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Вот это мы чувствуем. Вот что противостоит христианской проповеди. Вот этот обман, эта мнимость, вот эта мнимость непосредственного первого впечатления, как наркотик, как наркотик. Посмотри как, попробуй как здорово, как хорошо. Вот мы какие-то больные. Нас влечет к тому, что нам вредит. Отсюда отвержение христианства, неверие христианству, борьба против христианства и так далее. Первая тенденция, тенденция христианская встречает, просто можно сказать, почти непреодолимые трудности в каждом из нас. И каждый, кто знакомится с христианством, каждый, кто знает заповеди Евангелия, и кто читает его, и кто сопоставит свою жизнь, свою реальную жизнь с тем, что сказано там, убедиться. Я не могу не объедаться, я не могу не осуждать, я не могу не завидовать, я не могу не тщеславиться. Не буду перечислять. Каждый, у кого еще сохранился хоть маленький элемент здравого ума и самокритичности, прекрасно увидит себя, что я поистине какой-то ненормальный человек. Я непрерывно делаю себе то, что знаю, что мне вредит. Такова реальность. Однако, и поэтому, если хотите, и другая реальность. Другая тенденция. Другая тенденция, которая противостоит, и которую мы сейчас в полной мере переживаем. Ну, сейчас только потому, что мы сейчас живем. На самом деле она всегда существует, это вторая тенденция. Если первая, напоминаю, это тенденция церкви к евангелизации мира, то вторая, или лучше сказать, антитенденция обмерщения церкви. Обмерщение церкви. Что там трудности, которые мы видим в первой? Гораздо более серьезные трудности, которые возникают у человека, у христианина, в связи с победами на том фронте, на фронте противника. И что такое обмерщение церкви? Еще раз повторяю, я говорю не о теле Христова, я говорю о любой поместной церкви, о любой видимой церкви, о ее мирянах, о ее клире, о ее иерархии, о ее церковных структурах, о ее задачах, ее целях, о ее жизни. Вот эта тенденция обмерщения церкви. Что подразумевается под этим? Когда христианские ценности, лучше сказать, христианские заповеди, в сторону постепенно отодвигаются и заменяются так называемыми ценностями языческого мира или просто мира, мирскими так называемыми ценностями. Когда мы мирские ценности начинаем называть церковными, вы слышите? Когда мы духовностью начинаем называть не то, что именуется в церкви, а то, что именуется вне церкви, и что на самом деле таковой не является. Вот когда наступает беда. Вы скажете, как это возможно? Это возможно по той простой причине, что все мы люди, кем бы мы ни были, в каком бы сане мы ни находились. О, если бы приняв сан, все, я сразу бы стал святым. Была бы какая красота. И был бы богопросвещенным человеком. и познавал бы всю истину. Нет. Наша внешняя церковь, наша земная церковь – это люди, прежде всего. И от воли каждого человека зависит очень и очень многое в ней. Я уже помню, когда-то, возможно, говорил вам даже, что особенно ярко обнаружить себя – это обмерщение церковного сознания, обмерщение христианства в католицизме, протестантизме. Это ярко, ярко видится, и вы можете это прочитать, если вы откроете хотя бы наш журнал Московской патриархии и познакомитесь с тематикой, докладами и выступлениями так называемых экуменических конференций. Одни мирские проблемы. Проблемы духовной жизни и нет. Даже более того, я помню одну статью, которая меня поразила, не буду называть уже автора, ну просто не хочется мне, он был моим коллегой, так сказать, не хочется говорить о новом аскетизме. В чем же он заключался, этот новый аскетизм? Аскетизм. Аскетика, вы помните, это наука о правильной христианской жизни. Новый аскетизм в чем заключается? Оказывается, в участии в экуменических конференциях. Это же труд, вы знаете. Надо же пролететь до Брюсселя, а может, до Нью-Йорка, а может, до Канберры, а там сидеть на заседании. Что труд? Труд, верно. Ну, а те развлечения, которые там? Ну, что же это? Ну, а надо же как-то компенсировать. Вообще, аскетизм замечательный, я вам скажу. Когда я прочитал эту статью, я умилился. Думаю, как здорово. Ее опубликовали. Оказывается, она не вызвала никаких особых нареканий или протестов. Оказывается, действительно, видимо, ну, по крайней мере, редакция согласилась, наверное, с тем, что это новая форма аскетизма. А какова проблематика всех этих конференций? Вы лучше посмотрите сами и увидите. Самое главное, ради чего пришел Христос, то есть не главное, а единственное, спасение, всем понятно, всем. Ради чего существует церковь? Спасение. Спасение. То есть души. То есть вечная жизнь. Всем понятно? Всем. 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 Ошибаетесь. Это не проблемы. Это не задачи. Наши задачи совсем другие. И вы глубоко ошибаетесь, если будете так мыслить. Отсталость, консерватизм, фанатизм, реакционность. Мы должны заниматься другой проблематикой. И все внимание, вся совокупность вопросов и проблем, которые поднимаются там, это проблемы шалома, мира, справедливости, войны, нищеты, эксплуатации, транснациональных корпораций, война в Анголе, расизм в ЮАР. Вот, оказывается, проблематика церкви. Вот где задача церковная. Более того, назовем один интереснейший факт, который, возможно, и для вас будет любопытен. В западном языке, в экуменическом, уже практически, фактически, нет понятия ереси. Но однажды оно было употреблено. И вы во веки веков не угадаете, когда и в отношении чего. Ну, ни за что не угадаете, если только вы не слышали заранее. И невозможно, и я бы ни за что не угадал. Ересью было назван апартеид Южноафриканской Республики. А вы, наверное, подумали, там что-нибудь о Святой Троице, о Христе, наверное. Какие вы отсталые люди, я так и знал, к кому я приехал. Апартеид. Вот что ересь. Поняли теперь? В чем суть христианского вероучения? Вот так.
Спаситель нас не интересует. Дай нам благо на земле. Основная заповедь наша в чем состоит? Заботьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот наше кредо. Вот наша цель. Все. Идет
страшнейшее обмерщение христианского сознания. Ну, правда, я, конечно, предпочитаю говорить о Западе, но неудобно же говорить о себе, правда? Неудобно, конечно, но вам по секрету так могу сказать, потому что вы никому не расскажете.
Например, я читаю в электронной почте, есть такой журнал «Православное обозрение», сообщение пресс-службы Петербургской епархии, когда молодежный там отдел епархии совместно с кем-то организовал рок-концерт. Сообщение, такое положительное сообщение, которое заканчивается такими словами, что все-таки наконец церковь наконец начинает выходить из храма. Пора уже выйти из храма, прийти к людям. Это уже вершина и предел. Не вздумайте уходить в храм и сидеть там. Идите на рок-концерты. Вот тут вы уже сумеете проповедовать Христа.
Я не могу забыть впечатление от той рок-оперы, на которой нас повел в Лондоне один католический патер Иисус Христос, сверхзвезда. Я был просто ошеломлен и потрясен, и страшно огорчен, и начал это высказывать. На что он мне в ответ заявил,
был не один я, учтите, была наша вся делегация. Да, вы знаете, это единственный сейчас путь, чтобы люди хотя услышали о Христе, о Евангелии. Говорю, простите, а что же они тут услышали, когда им показывают тайную вечерю, один пьяный ученик на столе валяется, другие здесь падают, здесь вот так. Это что? Это вот такая проповедь Евангелия? Как интересно! А Христос-то такой жалкий идеалист. Тот, который говорит, придите ко мне, все труждающиеся, к нему хоть один хремой оно гладит, другой тоже. Наконец ухватится целая куча, он начинает кричать, уйдите от меня! Христос же идеалист беспочвенный. Это проповедь христианства. Изумительно! Вы подумайте, это ведет священник. И я не думаю, чтобы он лицемерен. Видимо, он действительно так понимает, что это своего рода проповедь, наверное, Христа и христианства, и Нового Завета. По крайней мере, я вам говорю о опере. Я не знаю, что там да, было написано. Вот такова ситуация. Идет, вы подумайте, какова общая сейчас тенденция. Мы все больше вовлекаемся во что? В политику, в социальную деятельность. Возьмите, что происходит с нашим пением. С нашим пением происходит что? Я не знаю, где, как, но кое-где я вижу, я просто иногда удивляюсь. То вам свят, так дадут свят, что, Боже мой, весь дрожишь от страха. Купол бы только, Господи, остался бы цел. От этого свят, свят, свят. Это милость мира. Это евхаристический канон. То херувимское. Возьмите платочек и прям можно танец устроить великолепнейший. Так оно здорово.
Вы знаете, и очень неплохо. И я думаю, что вообще-то прогресс, если он будет и дальше развиваться в том же направлении, то скоро мы привлечем очень многих людей в храм. Очень многих. Правда, сами выйдем из храма, но это ничего. Но зато вместо нас наполнят другие люди. Уже давно некоторые ходят на всенощную Рахманинова, конечно. Не на всенощную идти. Или на литургию Чайковского. Там литургия Чайковского, вот куда идут. Я, конечно, понимаю, что некоторые, может быть, начинают с этого и кончают положительными вещами. Но можно ли так делать? Можно ли богослужение превращать в приманку? Можно ли богослужение превращать в концертно-зрелищные мероприятия? Можно ли, я задаюсь вопросом. Может быть, кто-то думает так, другой сяк. Но ой, как я боюсь, если это будет развиваться и пойдет все дальше. Когда это сообщение официальное, поэтому я могу открыто и говорить, когда в духовском корпусе по благословению наместника Лавры Александра Невской устраивается громадный вертеп, символизирующий вертеп кого? На святках.
Ясно кого? Вам понятно кого, да? Нет, непонятно. Потому что в этом вертепе водят козу-дерезу, мишку-озорника, водят хоровод под гармонь. Оказывается, это проповедь христианства. Где? В лавре. Я понимаю, где-нибудь в клубе в каком-то, пожалуйста, 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 сделайте. Я ничего не возражаю. Нисколько. Думаю, где-нибудь даже, ну, на приходе где-то такое устроили бы приход. Но когда уже монашество погружается в это, тогда я не нахожу слова. У нас же должно быть что-то более высокое. Или какой-то мах должен прийти, по лицу нас провести вот так одним махом, и мы все стали одинаковые. Если наши идеалы не будут превышать мою макушку, то, простите, это уже не идеал. Культура, оказывается, дело очень непростое. И здесь одна из тех точек, где сталкиваются во всей своей непримиримости две тенденции. Одна из них очень сильно слабеет. Я говорю о евангелизации мира. Вы что думаете? Это то, что столько-то издается Библии? Это что столько открывается храмов и монастырей? Что столько даже школ открывается? Да, я скажу, положительно. Но вся суть-то в чем? А чем они наполняются? Храмы, монастыри, школы. Чем? Когда мы изучаем Библию, правда прекрасно? Скажу вам по секрету, все протестанты, все католики, множество сектантов, по крайней мере, все христианские секты изучают Библию. Изучают и Ветхий Завет, и Новый Завет. Разве в этом должна состоять наша задача? В поверхностном только, в фактическом изучении того, что было. Там, где нет соответствующего критерия, соответствующего понимания того, что содержится там, мы можем легко скатиться тогда и прийти не дальше того, что понимают те же западные христиане, которых мы не считаем православными. Вы знаете, что сейчас происходит? Сплошь и рядом отовсюду. Такой-то духовник одобряет такие-то видения и такие-то видения. Такая-то матушка видит то-то, то-то, то-то. Тот-то вот эти пророчества и так далее. Чего только нет. Дали мне книжку Богом данная Макария. Я открыл книжку, я в ужас пришел. До чего же мы дошли? До чего мы дошли? Вот знаете, классическая, я бы сказал, примитивная прелесть. Ну, просто настолько ясная, без каких-либо. Знаете, о некоторых можно там сомневаться. Бывает иногда, ну, знаете, специфический путь, ну, какой-то индивидуальной особенности человека. Здесь нет. Здесь прямая, прям, вот, прелесть, открытая. Богом данная Макария. Издается 10-тысячным тиражом. Расхватывают люди, насыщаются, научаются, обучаются духовной жизни. Это культура, да, это уже духовная культура, это уже церковная культура, это уже та культура, которая воспитывает наши души. То, что мы читаем, мы воспринимаем. Написано уже людьми, или полусумасшедшими, или сумасшедшими, я не знаю. По крайней мере, тот образ, который они дали, это же полный абсурд с точки зрения православия. И этим теперь питается масса людей. Культура – очень непростое дело. И та культура, в которой нет православных критериев, слышите, православных критериев, она может привести нас к самым печальным последствиям. Но для того, чтобы эти критерии знать, мы должны знакомиться с чем? Мы должны твердо знать основы православной духовной жизни. Я вам скажу, что сейчас это тема номер один не Библии, ее все изучают. Это не значит, что мы не должны изучать, вы не подумайте. Я говорю, не она, уже она сейчас не может нам быть критерием. Вот о чем я говорю. Сектанты ее почти знают лучше, чем мы. Поговорите с ними, они скажут, глава такая-то, стих такой-то. Боже, вы в обморок падаете. Потому что вы не помните ни главы, ни стиха. Да. Не она уже может быть сейчас критерием. Мы должны знать основы духовной жизни, самые принципы ее. Это остается все большей тайной и уходит за семь замков. Но только признание этого мы можем иметь правильное представление о том, что такое церковная культура, что она может дать человеку, какие ошибки могут на этом пути. Вам два примера хотя бы. Вы знаете, Врубель. У него даже есть даже церковь одна расписанная им. Но ее так и не позволили осветить. Она же демоническая. Демоническая. Врубель. Поверженный демон. И там демон. Ангелы-то прям у него демоны. Действительно трудно себе представить, чтобы эту церковь даже можно было осветить. Какое впечатление производят все эти образы. Второе. Посмотрите наши иконы. Я говорю, лучшие иконы посмотрите. Какое они производят впечатление на душу. Это два разных полюса. Сейчас мы находимся в очень трудной ситуации, в мире очень сложном, об этом нечего даже говорить, все так понимают. Что можно сказать? Всячески нужно хранить себя от восприятия, от созерцания, если хотите, от знакомства со всякой пакостной культурой. Не нужно же, слушайте, друзья мои, валяться в дерьме. Смотреть эти пакостные вещи равносильно именно этому. Церковь дает нам некоторые нормы, дает нравственные некие нормы, дает духовные нормы. Им сейчас нужно быть особенно осторожным и внимательным в этом отношении.
Профессор, вы не могли бы нам пытаться объяснить, чем отличается католическая сила? Святость против православного
внимания. А, вот эти вещи, да? Угу.
Ну. Вы знаете, вот как раз в вашем монастыре издана эта моя книжка, и там кое-что об этом написано. Если вы так с ней, может быть, видели ее, то возьмите, там есть целый ряд очень интересных высказываний как наших святых отцов, так и католических святых. И контраст вы увидите там разительный. Католическая святость чем характеризуется? Я бы сказал, несколькими такими важными сторонами, которые просто нужно знать, чтобы не ошибиться. Сейчас, кстати, мы идем как раз, очень многие наши люди как раз идут по пути, по точно тому же пути, по которому пришли вот к этим, увы, печальным вершинам многие католические святые. Ну, их можно распределить, конечно, по полочкам, и, может быть, это будет легче для восприятия. Первое, может быть, и такое серьезное замечание, которое нужно сделать к римо-католической аскетике, римо-католической святости, тем, что это общего характера замечание. Их новые аскеты совершенно забыли, точнее, видимо, не знали, по крайней мере, ясно, что отступили от тех принципов духовной жизни, которыми жила церковь первые тысячелетия, слышите, тысячелетия, на Востоке и на Западе. И на Западе, не только на Востоке, первые тысячелетия, основами, которыми жили, принципами, которыми жили все святые отцы. Примеров можно привести очень много. Вы знаете, Франциск Ассизский, один из величайших святых католической церкви, совершенно не знал святых отцов. Вы можете себе представить? Совершенно не знал. Ну ладно, можно привести примеры и у нас, когда тоже некоторые не знали святых отцов. Можно сказать. Но учтите, есть одна большая разница между тем и другим. Он жил в условии и в атмосфере, в которой вообще этого и не знали. Не только он, но и вся та атмосфера, все люди, в окружении которых он жил, они ничего не знали. У нас подчас самые простые люди не умели читать, не знали, сами не изучали, но они жили в атмосфере тех идей, тех, если хотите, законов духовной жизни, которые были известны и сохранялись в нашей православной церкви. Итак, первое. Произошло отступление, забвение, игнорирование или утрата. Утрата знаний подлинного духовного пути. Кстати, должен вам сказать, что мы сейчас находимся приблизительно в той же ситуации. Только через 1000 лет спустя у нас сейчас повторяется примерно то же самое. Уж если уж Богом данная Макария, это вам точная копия, я не знаю кого, Франциска или там Анжела или кого угодно. Когда является Богоматерь является и говорит ей: «Ты совершенная». Скажите, кто вот может явиться и сказать такие вещи? Вообще, вы слышали когда-нибудь в истории церкви, чтобы явилась Богоматерь или Христос, или апостолы, и сказали подвижнику какому-нибудь: «Ты совершенный». Мы знаем такие случаи. Оказывалось, являлся дьявол. Здесь ей Богоматерь являлась: «Ты совершенный». Она говорит: «Да какая же я совершенная, я все время лежу». Вы слышите, что отвечает? «Не я грешная, а я все время ж лежу, я же больная». Вы чувствуете? «Ты моя избранница! Боже мой! Это пишется такое!» Неужели авторы не видят? Неужели издатели не видят, что пишут? Открытая, если хотите, прелесть, которая присутствует у этой блаженной Макарии. И это пропагандируется как нечто высокое, великое, святое и блаженное. Так вот, вы спросили меня о различиях между католической и православной святости. Так вот, первое, что происходит, забвение и утрата тех принципов, которыми жила церковь первые тысячелетия на Востоке и на Западе. Что же мы видим конкретное? Если мы обратимся к ее великим святым, то это конкретное можно будет выразить следующим образом. Если обратимся к тому же Франциску Ассизскому, то очень хорошо его особенность, его духовного подвига выражается одним словом, латинским словом – «compassio». «Compassio» в переводе на русский язык означает «сострадание». Что это такое? Я не знаю, читали ли вы когда-нибудь или нет Фьоретти, его цветочки Франциска Ассизского, но суть к чему вся сводится? К тому, что Франциск в течение всей своей жизни непрерывно подражал всем внешним поступкам Христа и, самое главное, пытался сопереживать все те состояния, которые, как он считал, переживал Христос. В апогее, если хотите, своего духовного экстатического состояния он молится, ко Христу обращается: «Дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил ради нас». Вы подумайте, в каком должен находиться человек в состоянии, вы только подумайте, если он обращается к Богу Спасителю с просьбой ему, этой капельке, пережить все то, что пережил океан. Вы понимаете, в каком состоянии нужно находиться? Пережить все те страдания, которые пережил ты, Господи, страдая за нас. И вторая молитва. Это черным по белому, вы не подумайте, это написано. Это не какие-то, знаете ли, враги писали Франциска Ассизского и католической церкви. И второе, о чем он молился здесь: «Господи, дай мне пережить всю ту любовь, по которой ты страдал за нас и которой ты нас спас». Вот как! Оказывается, он считал, что может пережить всю ту божественную любовь. по которой Господь пришел спасать нас. Вы слышите? Вся его жизнь наполнена чем? Созерцанием и переживанием страданий Христовых. Неудивительно поэтому, что в одной из воздвижений, когда он как раз обращался к Богу с такими молитвами, он увидел шестокрылого серафима, из которого изошли огненные лучи и пронзили бедного Франциска в ребро, в руки и ноги, в места язв Иисусовых. У него открылись эти стигматы и остались незаживающими ранами. Так в истории христианства появился первый стигмат. Первый. История церкви не знает ни одного. Спорят об апостоле Павле, но я считаю, что это бессмысленные споры, и их нужно оставить. Ни одного святого, ни одного великого, ни одного величайшего, даже Макарий Великий, которого называли земным богом, никто никогда не имел. У него возникли эти стигматы. С точки зрения психиатрии эти вещи элементарные, я не знаю, полностью элементарны. Концентрация внимания, постоянная концентрация внимания у людей, предрасположенных, особенно по своей психологии, по своей психике, предрасположенных вот к экстатическим состояниям, оказывается, раны возникнуть могут. Мне рассказывал сам священник, который видел следующее, который прошел через атеизм и пришел к Богу и в церковь, который принял в 31 году затем монашество и в 33-м был арестован. Так он сам не рассказывал. Как они в начале 20 века. Все тогда было поголовные увлечения. Индуизм, йога и всякой всячиной. Теософии. Как, а у них был небольшой кружок, и один из них, продвинувшийся достаточно далеко, продемонстрировал им силу своей мысли. В полной тишине они сели вокруг небольшого столика, и он, этот их товарищ, погрузился в концентрацию внимания на обратной стороне своей ладони. Через какое-то время, я не помню, он говорил там минут, может, через 5, через 10, я не помню уже сейчас, это не важно. Мы увидели, как у него на тыльной стороне ладони начала появляться краснота. Краснота эта становилась все более сильной, и потом, к нашему изумлению, начал подниматься волдырь. Через некоторое время этот волдырь лопнул. То есть мы оказались свидетелями ожога вот этой самой высокой степени. Кстати, говорит, потом он очень долго не заживала эта рана. Какого это явления? Факт. Какого рода этот факт? Благодать? Бог? Чистые нервы и психика. Концентрация внимания. Мы же с вами знаем, что мыслью можно убить человека. Попробуйте матери сказать, которая, что называется, без ума любит своего ребенка, сказать, что он погиб. Попробуйте сказать. Она может умереть от разрыва сердца. Мыслью можно воскресить. Все зависит от ситуации. Оказывается, мысль – это дело очень сильное. Подвиг Франциска в чем состоял? В чем он видит главную идею уподобления Богу и Христу? В том, чтобы сопережить, сопереживать все его страдания. Он считал, что это и есть верный христианский путь спасения. Результат был печальный. Вот одно. Это одна сторона. Другие стороны, которые особенно ярко проявились у подвижниц католических, у великих, тех, которых церковь католическая теперь называет великими святыми и учителями церкви. Здесь уже другое. Видите ли, вот это воображение является своего рода общей платформой для всей католической аскезы. То есть представление себе образов, картин и отсюда рождающихся видений. Так вот, если мы обратимся к истории католических великих святых, то что мы видим? Например, ну, Тереза Авильская, это самый, может быть, да нет, это не самый яркий, потому что таких много примеров, но я привожу обычно ее, потому что здесь очень выпукло все показано. Когда Христос, опять же, в кавычках, является к ней и объявляет ей, что до этого я был твоим Богом, а отныне я не только Бог, но и супруг. Тереза Великая падает в обморок от восторга. И даже умирая, она говорит, повторяет, наконец-то я вижу, о Бог мой, супруг мой. Не жених, вы слышите? Не жених, а супруг. Не смешивайте эти вещи. Когда мы поем, так сказать, все жених глядят и так далее. Вы, во-первых, понимаете всю разницу, понимаете образность. Здесь, увы, не только о других вещах говорится, но и без всякого символизма. Вот это вот богосупружество, если хотите, является одной также из очень ярких характеристик, которые связаны с католической аскезой. Она видна у Анжелы Блаженной, у Катарины Сиенской. Она ярко проявилась у последней великой святой, учителя церкви. Последний. В 98 году или в 97 этот папа возвел в ранг посмертно, там очень здорово, там посмертно можно в чинах продвигаться, посмертно возвел в ранг учителя церкви, это высшая ступень, Терезу Маленькую. Тереза Маленькая. Это монахиня, которая скончалась в возрасте 24 лет, и она стала учителем церкви. Вы слышите? Чем же она отличилась? Тем, что она говорила и пишет свои книги. Кстати, талантливейший писатель. Это вот это рождается такими талантами. Просто читается легко. Не дай Бог, если эта книга разойдется и попадет в наши женские, так сказать, обители и коллективы. Потому что записано изумительно. «Я буду любовью в сердце моей церкви». Это с восклицательным знаком. «Я всю жизнь думала, что я буду великой святой. И теперь я поняла, что как я стану великой святой». Это всюду просто... Со Христом как? Христа, она, значит, это все украшала цветами и так далее. Ее, значит, младенец Иисус был ее, так сказать, ну, детищем ее. Ну, не вышла замуж, ну, что вы думаете? Все осталось. И вот все трансформировалось в это. Но посмотрите, каким образом? Она же все время... Ну, скажем прямо, играла с младенцем Иисусом. И вдруг мы видим такие пассажи, что изумляемся. Кто же младенец? Я взглянула на него и увидела, кто он. Между нами не было никаких слов. Нам не нужно было ни о чем говорить. Мы посмотрели друг на друга и все поняли. И маленькая Тереза утонула в глубинах его любви, как в океане. Изумительно. Уже маленькая Тереза. Только что был маленький Иисус. Роман с Богом. И это именуется великой святостью. Учитель церкви. Вы слышите? Вы какая беда. Вы только подумайте, что творится. Это страшная же беда. Вот эта беда движется на нас мощным потоком сейчас. Учтите, мощным потоком. Если святые отцы запрещали, категорически запрещали принимать какие-либо видения, верить сновидениям, верить всяким ощущениям, переживаниям, категорически, как пишет Григорий Синаит, если не хочешь сойти с ума, точно, именно сойти с ума, да, сейчас это пропагандируется, распечатывается, огромными тиражами издается и возводится на уровень не только блаженной, а как ее, какая Макария это там? Богом данная. Ну что там Макария? Сейчас таких Макарий у нас очень и очень немало. И будет больше. Вся надежда на кого? Надежда вот на молодежь.
которое, я надеюсь, поймет всю ложность вот этого прелестного пути, поймет правильный путь православной жизни, христианской жизни, поймет это. И если поймет, сможет остановить многих людей, которые окажутся не на том пути. Дай Бог, чтобы это случилось. Ну вот это некоторые вещи, которые можно отметить. На самом деле эта тема очень большая. Тут же можно привести очень много иллюстраций. Но самое главное, друзья, вы не забудьте, мы об этих вещах говорим не с тем, чтобы поругать католическую церковь. Что нам проку и что ей от этого? Мы говорим совсем с другой целью. Не дай Бог, чтоб мы не оказались такими же. А к этому оснований уже очень много. Литература в магазинах этой, простите меня, просто пакостно, не только какой-нибудь. Литература, в конце концов, пустой. Литература, которая только и есть. Видение, созерцание, чудеса, мироточение, ну, предсказания. Все живем только этим. Одним только не живем. Душою своею. Все наружу вылезли. Точно так, как мирские люди. Точно. Душой только мы не занимаемся. Не знаем, как молиться. Не знаем, как относиться к так называемым добрым делам. Вообще ничего не знаем. А все только видение, святыни и так далее. И вот ходят, бродят, путешествуют, смотрят. Называют это паломничеством. Некоторые просто уже в бродях превратились в настоящих. Все ходят по монастырям. Только и ходят. Спрашивают, чего вы ищете, бедные? Что вы скитаетесь? Ничего не понимают. Им вот где-то, вот там чудотворные иконы, вот там видение, вот там старец, там прозорливый. И сами не с места. Такая беда. Повторяю еще раз, друзья мои, это все точно то, что ровно 1000 лет назад было на Западе. Слышите? И если мы все вместе, вот кто это понимает, не попытаемся противостоять этому, то будет беда. Беда какая? Католическая церковь, знаете, как называется? Католическая, кафолическая. Уже понимаете? Кафолическая. Наша церковь будет называться православная. Православная. Только мы будем устраивать рок-концерты, водить козу-дерезу, да, петь под гармонь, видеть видение, да, искать чудотворений и превратимся в сумасшедших людей. И будет действительно позор перед всем миром. Ну хорошо, извините, что я так резко высказываюсь, друзья мои, но иногда надо назвать вещи все-таки своими именами. Опасность слишком велика, чтобы мы могли быть теплохладными перед лицом такой ситуации. Так, я понимаю, что это послание мне, да? Это, да? Осипову? Ну, и чтобы я ему передал, да? Ну, хорошо, попробую сейчас я посмотреть, запомнить это и передать ему. Как вы относитесь к личности сирийского монаха Самсона Сиверса? Не называя имен, скажу вам, что у нас один из преподавателей сейчас занялся специальным исследованием. В общем, погрузился в архивы и нашел там ужасные вещи. Оказывается, он совсем не Сиверс, совсем не граф Сиверс. Там такие парадоксы, что это просто диву даешься. В общем, там много, первые фальсификации, от его исходящие фальсификации. Во-вторых, там скрываются некоторые, в общем, нравственные тяжелые преступления, которые имели место. В общем, он, наверное, что он, может быть, это издаст. Это архивно, это его там, все, что это документы, а не что-нибудь. Потому что мы сейчас ведь знаете, как мы живем. Что угодно, вот говори официальной церковной власти, а там какой-нибудь скажет, не верьте, и все. И все уже верят тому, кто сказал вот из-за угла, шипачком и так далее. Здесь проводится трезвое исследование. Человек вполне, совершенно трезвый, да.
У него нет никаких предубеждений в ту или в другую сторону. В общем, эта личность оказывается, в общем, ну, если уж конечный, так сказать, результат сказать, то, конечно, ни в коем случае это не наставник, не руководитель и не тот, на кого мы можем ориентироваться в своей жизни. Вот так беда. Ну, что делать? Прям не знаю, что делать. А мне говорили другое. Правда, в его книжках тоже есть там целый ряд таких вещей, что, конечно, можно поверить в этот вывод.
Так. Не может ли слишком тесное сотрудничество с государством, с отдельными политиками привести церковь к обмерщению? В общем, не лучше ли для церкви не вмешиваться в политику? Ну, дело вот в чем, друзья мои. Что мы разумеем под церковью, кто вмешивается в политику? Я вам скажу прямо, не может патриарх или синод, да, не могут не контактировать с государственными деятелями. Просто не могут. Вот все то, что мы имеем, там некоторые такие свободы, послабления и так далее, все это обусловлено чем? Это необходимостью контактов. Те законы, которые издаются, ведь многие из законов, они же относятся прямо к церкви. Поэтому не контактировать не могут. И никакой архиерей не может, и никакой священник на приходе не может не контактировать с местными властями. Потому что есть целый ряд вопросов, которые просто он не может решить без них. Вот в чем дело. Это надо запомнить. Поэтому дело не в том, что не контактировать, а в том, как к этому относиться. Вот это вопрос другой. Вот. Какова степень этой вовлеченности должна быть? Вот. Потому что церковь к обмерщению приводит не сами по себе контакты с государством и с политическими деятелями, а приводит что? Наша личная жизнь. К чему я сам стремлюсь? Я могу стремиться к тому, чтобы быть хорошим у властей. Просто я лично, вот я хочу с властями быть Вась-Вась. Вовсе не потому, что там церковь или прочее. Это для меня уже вторичное. Сам я хочу сидеть там с ним, по телевидению, чтобы меня показывали, или что-нибудь такое. То есть могут быть личные просто такие позывы. Вот это беда. Так вот, обмерщение, оно обусловлено чем? Характером моей духовной жизни. А без контакта, увы, никуда не денешься. Но правильная духовная жизнь, она дает возможность человеку видеть и удерживать себя от ненужных контактов и помогать в тех, которые действительно необходимы для нормальной жизнедеятельности церковной. Не является ли время гонений более благоприятным для церкви, чем сотрудничество с властью? Ну, Иоанн Златоуст говорил, что худшее из гонений – это отсутствие гонений. Для церкви. Худшее из гонений. К сожалению, да. Это не только мы. Это кто угодно. Дайте вы нам побольше, кому угодно.
Дайте побольше свободы, и мы начинаем разваливаться. Посмотрите, ребенок, говорят, без отцовщины. Смотрите. Мама ничего не может. Мягкая, ах, сыночек мой, что-нибудь. И смотрим, он делает все, что угодно. Почему? Нет ремня, нет крепкого слова. Вообще нет, так сказать, того, кто очень хорошо сказано, как у апостола, удерживающего нет. Мы, к сожалению, не можем часто пользоваться своей свободой. Просто не можем. Мы начинаем разваливаться, мы начинаем переступать даже то, что нам нужно. Дай нам побольше денег, мы начинаем чем заниматься? Хрустальными иконостасами. Я прочитал в одном храме, восстановили хрустальные иконостасы. И вот подумайте, интересно, с церковной точки зрения, что это значит? Зачем это и для чего этого? Я понимаю мирских людей. Это богатому человеку, которому некуда делать деньги. То он приходит, слушайте, знаете что, я, пожалуй, построю порт в Филиппинах. Филиппинах, ну да, там, кажется, больше будет доход, чем здесь. Миллиарды у людей. Он просто не знает, куда девать. Ну, ему игрушечку надо сделать. Давайте хрустальный, сделай иконостас. Как должен реагировать на это? Голубчик, неужели нет средств, если ты хочешь помочь церкви? Помочь ей. Для того, чтобы направить это на лучшие нужды. Выпусти ты Аву Дорофея и продавай его по 10 рублей за экземпляр. Слышите? 10 рублей. Не 50, не 70, а 10. Чтобы каждый православный верующий мог купить. Издай миллионным тиражом, чтобы вся Россия имела. Вот тебе будет честь и хвала. А твой хрустальный иконостас – это позор для церкви. Надо бы объяснить, правда же? Ну что вы? Еще там будет и хрустальная утварь. Я не буду называть, где это и что это. Не хочу. Обидится человек высокий, бросит, запустит меня митрой, достанется на орехи. Да, вот так. Ну зачем это? Вот. Так что, видите ли какие дела? Что мы, к сожалению, не можем, обращаем внимание совсем не туда. Митрополит Филарет, святитель Филарет Дроздов, с недоумением писал, зачем же ставит храмы там, где они совсем не нужны, где уже достаточно храмов, он с недоумением пишет. Как строили храмы, знаете, часто? Ах, он построил колокольню 50 метров, я поставлю 60 метров. Замечательно. Он поставил на 2000 храм, я поставлю на 5000 храм. Прекрасно. Ай-яй-яй. Где тут церковь, скажите? Где тут Бог? Самое жалкое – тщеславие. И больше ничего. Не дай Бог нам заразиться этими вещами. Золотыми куполами, огромными колоколами. Люди часто зарплаты не получают. Есть нечего, а мы золотом покрываем. Даже совестно это делать. Строить там и то, что не нужно. Наша цель одна. Одна цель, чтобы люди имели возможность молиться, имели возможность получить знания о христианстве, имели возможность посещать богослужения. Для этого церкви наши должны быть скромными. Чистыми, скромными. Когда же начинается роскошь, то знайте, это отступление от церкви. Роскошь и церковь несоединимы между собой. Это нам показал сам Христос. Он бы мог родиться кем угодно. Царем вселенной. А он родился почти нищим. И всю жизнь был таковым. Вот, поэтому я затрудняюсь сказать, это не нам судить, что время гонений более благоприятно или менее благоприятно, потому что нам сейчас легко рассуждать, пока мы находимся в тепле, в светле, сыто и так далее. А когда бы нас вот тут рядом, знаете, есть здание там, туда бы отвели бы в подвальчик, да, и запустили бы иголочки под ноготки бы, тогда, может быть, мы бы более объективно бы судили о том, что более благоприятно. Да будет это в воле Божией. Мы должны в любое время делать свое дело, поступать так, о чем сказал апостол Павел. Могу жить в скудости, могу жить и в изобилии. И скажу вам, жить в изобилии, увы, труднее, чем даже в скудости. Человек с ума сходить начинает. Очень часто. Немногие могут удержаться, остаться тем же простым человеком, сохранить себя, остаться на том же уровне. Чуть подними человека, и уже к нему не подступись. Повысь его сан, Боже мой. И что с ним происходит? Князь церкви. Что ж такое? Сословия начинаются целые. Вот беда-то какая. Если бы христианство было бы немножко у нас побольше, то, наверное, отношение было бы лучше. Человек тот, кто не теряет своей человечности, независимо от того, на какой пень его не поставят, повыше или пониже. Сегодня исполняется
сколько-то лет, по-моему, 50, да, со дня смерти Сталина. В связи с этим, как вы оцените его роль в истории страны и Русской Православной Церкви? Ой, столько споров об этом идет. Я не буду сейчас много рассуждать. Я оцениваю отрицательно. Я знаю, что за это на меня посыпется очень много, от моих друзей даже, шишек и камней. Отрицательно. Те зверства, которые имели место, и когда оправдывают и говорят, что он ничего не мог сделать, я не могу принять. Даже война окончилась, победили. И эти бедные солдаты-офицеры, которые из плена возвращались, шли куда? От него очень многое зависело. Я не могу оценить его положительно. Эта личность, с моей точки зрения, ужасная. Вот так. Но извините, я знаю, что очень многие смотрят не так. Ну, вы же меня спрашиваете, я и говорю. Ну, кто-то должен же ошибаться, правда же? Вот я один из них. Каково происхождение движения за канонизацию царя Иоанна Грозного и Распутина? Существует ли в связи с этим угроза раскола? Я полагаю, что все вот эти движения за новые, не за все новые канонизации, а за многие канонизации, причем именно те канонизации, которые касаются личностей самых спорных, не бесспорных как раз, никому не приходит в голову поднять вопрос о канонизации, например, валаамского старца схиигумена Иоанна. Тот, кто читал его письма, сразу скажет, да, это святой человек, конечно. Никому в голову не приходит даже, чтобы поднять вопрос о его канонизации. Почему? Если вы направите просьбу о канонизации схиигумена Иоанна, то он скажет, а где его чудеса? Где его чудеса? И ваши, так сказать, вопли о том, что чудеса ведь это же не обязательно, и так далее, это ничего не даст. Но одним словом, нет. Вы посмотрите, нам выдвигают канонизацию самых сложных фигур. Того же Иоанна Грозного, того же Распутина. Кстати, о Распутине можете почитать. Очень интересное было интервью, вот забыл, в какой газете, это Миллер, который написал в свое время о царской семье. Вот. Очень интересное у нее интервью. И она, например, прямо считает, что вот это вот движение за канонизацию Распутина своим источником имеет политические силы. Политические силы. Задача которых расколоть уже не только наше общество гражданское, но и наше общество церковное. То, что скажу вам прямо уже откровенно, что вот когда был процесс по канонизации Николая II, и я выступил против, то некоторые из моих друзей прекратили полное со мной общение. Прекратили. Просто полностью. Вы видите как? Мы же русские не можем. Не хватает вот ума, что ну ладно, ты не согласен, ну ладно, я и так считаю, ты так, и остались. Кстати, вот с другими мы остались полными, так сказать, друзьями, как и были. А некоторые нет, все. Они прекрасно на Западе это понимают, понимают нашу психологию, что мы из-за этого можем расколоться полностью и подсовывают нам. Пожалуйста, вам Распутина. Ну, попробуем теперь. Вот расколемся. Что он, святой, пророк, мученик и так далее, или по имени и житие его. Вот и все. Все, повздорили уже враги навеки. То, что и требуется. Ну что вы, жаждут раскола церкви. Жаждут. Поэтому берут не каких-нибудь лиц. Посмотрите, сколько у нас. Более 1000 канонизировано. Других. Скажите, были какие-нибудь споры? Знает какой-нибудь народ? Ничего. А здесь выдвигают таких фигур, о которых действительно будет спор, где будет настроение, будут разногласия. И о чем они жаждут и на что надеются? Раскол русской церкви. Вот это тогда будет мечта. Так что я считаю, что одной из самых действенных причин вот этих явлений являются причины политические. Политические, а не церковные, исходящие вовсе не из недр народа. Народ бы и не знал бы ничего об этом. Да и потом, ну какая разница? Один больше святой, другой меньше. Ну какая разница, правда же? Ну кто там знает преподобную Симплетикию? Кто и заказывает молебны? Никто не знает. Что страшно? Ну, ничего страшного. Она святая, ну и слава Богу. Если кто-то не святой, ну что ж, Господи, помилуй. А нет, тот ставит тех, из-за которых раздоры будут.
Вот в чем дело-то. Вот что важно. И это выдвигается на первый план. Я вот так рассматриваю эти вещи. Так. Неужели вы действительно так критично относитесь к недавно проведенному в Питере рок-концерту? Рок к небу. О, замечательно. Рок даже к небу, оказывается. Я не знал. Слушайте, вот это прекрасно. Ведь это же миссионерство. И это не значит, что нам нужно выходить из церкви. Нет, там написано, что наконец мы выходим из храма. Это было там написано, не я. Кроме того, наши рокеры, участвовавшие в этом концерте, я думаю, сильно отличаются от тех, с кем вы их сравниваете в Америке. Это я согласен, что многие рокеры действительно сейчас они другие. Я знаю, что некоторые даже прислуживают в храмах. Это верно. Но я полагаю, что если они таковы, они бы должны показать пример. И они бы должны со всей силой и знанием сказать, что такое рок, и выступить против него. Нельзя же брать эту маленькую узкую область, совсем маленькую, которая может быть посветлее, чем все, и на основании ее характеризовать все. Вы знаете, чем отличается приманка, наживка от пищи? Прекрасно мы знаем. Очень хороший, очень вкусненький червячок. Так и здесь то же самое. Если они действительно церковные люди, если действительно они что-то хотят, они бы должны предупредить молодежь. Вот мы были там, мы знаем, и мы вам говорим, что это такое. Вот что нужно было бы сделать. Таким путем, слушайте, если мы пойдем, это будет беда. Если женщина целомудренная пойдет, извините, в такой-то дом, и там начнет участвовать с ними, это, я думаю, далеко это дело зайдет. Нельзя же так это быть. Поэтому я считаю, что это реклама своего рода. Реклама. Это попытка прорыва в церковное сознание. Тем, чтобы наша молодежь поняла, что ничего особенного, это даже хорошо. Давайте. Давайте, друзья. Потом будем организовывать при приходах, а там, может быть, и дальше даже. Нельзя же эти вещи. Нельзя так относиться к этим вещам. Вот. Поэтому я считаю, что эти рок к небу – это большая ошибка, очень большая. А если они хотят, они должны, эти музыканты, сказать о том, что такое рок. Они должны сказать, предупредить. Я не знаю, они выступали это или нет. Вот с этим я не знаком. А не организовывать концерт рок-музыки. Но, друзья мои, как всегда, могут быть разные точки зрения. Я же ничего не понимаю в этом. Чем католические святые отличаются от католических блаженных? Ну, дело в том, что в католической церкви существуют различные ступени, как я вам сказал. Ступени. Первая ступень – беатификация. То есть, когда причастят, вот этот папа умрет, сейчас, первая будет ступень, его беатифицируют. То есть, его причислят к лику блаженных. Потом, через некоторое время, его причислят к лику святых. А потом, может, пройдет время, его сделают и учителем церкви. Так, это просто первая ступень. У нас, так сказать, нет этого. Такая же ступенчатость существует, например, в конфуцианстве. Это один к одному. Там вот сейчас Конфуций уже достиг титула императора, уже посмертно. Он постепенно продвигался в чинах. Вот так. У нас чинов нет. У нас только отличаются люди в зависимости от их земного служения. Праведный, если он мирянин, преподобный, если он монах, святитель, если он епископ, блаженный, если он юродивый. У нас только этим. А у католичества там все по полочкам. И рост, посмертный рост есть. Как отображается на духовной жизни человека догмат католической церкви об исхождении Святого Духа и от Сына, Филиоквы? Ну, вы знаете, вот я совершенно не согласен с Парижской школой в том смысле, и вот с Лосевым в частности, да, которые утверждают, что Филиопа явилась источником всех, если хотите, прочих ересей католической церкви. Ничего подобного. Я с этим совершенно не согласен. Источником является нарушение принципов духовной жизни. И это нарушение, естественно, приводит затем и к вероучительным нарушениям. Филиоква же явилась свидетельством ничего иного, как
того, что римская церковь возмила себя, что она может одна, вопреки всему вселенскому голосу, утверждать догматы и отменять их. Это был протест. Это было протестантство, лучше сказать, вот так. Хомяков так и говорит, что Рим – это первый протестант в этом смысле. Это действительно протестант. Вот это да. Это было свидетельством гордыни, если хотите, римской церкви. Поэтому я лично, это надо не меня спрашивать, а тех, кто считает, что Филиоква явилась действительно причиной множества этих других ересей. Вопрос о женском священстве. Пугает их тенденции развития. Да и православные иерархи выступают, что они и не против. Но это вы говорите, наверное, о викарии митрополита Антония, там это Каллисте, по-моему. Он, кажется, и сам митрополит Антоний, кажется, тоже уже выступал. Тоже. Он в Константинопольском, совершенно верно, да. Ну и митрополит Антоний так сказать, достаточно позитивно отнесся. Чем можно возразить, если не касаться исторического опыта церкви? Может на иерархичность, на монархию Бога Отца? Нет, я не думаю, что это могло быть доводом. Тут ситуация, я вам скажу, другая. Я первое обращу ваше внимание вот на что. Когда в науке возникает новая теория какая-то, то она первым долгом должна показать на основании известных фактов и бесспорных законов недостаточность или ложность предшествующей. И должна дать к этому действительно, опять-таки, фактически законные основания. Такова, так сказать, научная стезя. Для нас, для церкви, таковым непреложным основанием является священное писание, священное предание церкви. Так вот, если в священном писании мы ничего не находим ни за, ни против, ну, потому что в священном писании еще оно и тогда еще не было сформировано фактически еще церковь, хотя уже в писаниях апостольских и деяниях могло бы это быть, но ничего не находим, то в отношении священного предания ситуация совсем другая. Женское священство уже появлялось в христианстве. Это явление совсем не новое. Уже маркиониты и еще другие были еретики, которые вводили женское священство. И поэтому реакция церкви известна. Реакция церкви уже известна. О женском священстве писали, и его полностью отвергли и назвали одной из ересей, которая еще возникла на почве христианства, древние святые отцы. Это явление уже известное. Вот. И затем, как я вам сказал, какие основания из священного писания или предания церкви могут нам привести те, которые ратуют за женское священство? Какие основания? Я помню, к нам в Академию приезжала целая большая делегация, лютеран, епископы были, пресвитеры и так далее. Я их вот таким образом спросил. Я говорю, вы утверждаете, вы должны доказать. Пожалуйста, я слушаю вас. Какие у вас есть аргументы от Писания или предания церковного? Хотя я понимаю, ваше отношение к преданию несколько иное, чем у нас, но тем не менее, я знаю, что вы утверждаете официально, что вы принимаете, например, решение всех семи вселенских соборов и в целом не отрицаете очень много уже. Итак, я вас спрашиваю, какие у вас основания? Для новой теории должны быть новые основания. Какие? Они засмеялись, и вопрос окончился. Потому что нет их. История церкви против этого как раз свидетельствует. Против этого. А если новые теории не предлагают никаких новых фактов, то тогда что же она стоит? В данном случае, я полагаю, что вот именно можно вот так рассуждать с ними. Значит, первое, должны привести доказательства от Писания или предания, аргументацию. Второе,
в истории церкви это явление уже было, и оно подверглось осуждению. Ну, а также есть еще ряд других вопросов. Представьте, еще на Западе, я не знаю как, а у нас, если за алтарной стеной будет пресвитерша с пресвитером сослужить, да, и не имея никаких наград, ни одного отверстия, то могут всякие быть всякие случаи, я вам скажу. И не дай Бог, не дай Бог, чтобы еще у нас подобного рода, да, появились явления. Да, женское священство. Кстати, должен сказать, что, например, самые многочисленные в Америке из протестантских деноминаций, так, деноминации Южные Баптисты на своей последней конвенции заявили решительно: нет женскому священству у себя. Так что там очень много противников. В Англиканской церкви едва не дошло до раскола просто. Вот, потому что очень многие выступили также против женского священства, несмотря на решение Генерального Синода Англии. Так что противников очень много, поскольку нет оснований. Единственное основание, на котором они строят это основание чисто, я бы сказал, мирское, гуманистическое, не имеющее никакого отношения к церкви. Это основание какое? Равенство в правах. Они рассматривают служение, это служение в церкви, как ущемление прав женщин. Да. Но мы же должны на это ответить, что у всех своя функция. На одной из ассамблей по этому поводу я выступил таким образом, поделюсь просто с вами, поскольку вы спрашиваете. Я сказал, беда, если у человека ум перестанет быть умом, а станет сердцем. Или сердце перестанет быть сердцем, а станет умом. Если хотите, антропологически, мужчина – это своего рода носитель ума, женщина – это носитель сердца. И каждому свое место в живом организме человека. Так и в церкви то же самое. Дева Мария не была священником, и нет никаких оснований говорить об этом, хотя она оказалась святейшей всех. Миссия женщин другая в церкви. И у кого больше, извините, не знаю, о, если бы нас спасал сам, о, если бы нас сделал более святым сам, ну что вы, это же глупость. Разве сам нас спасает? Разве он делает нас святыми? Наша цель спасения, освящение, богоподобие. Достижение этого совершается у каждого человека на своем пути, у каждого своя миссия. И у женщины, я считаю, эта миссия не менее великая, чем у мужчин. Но другая, не священство. Я вот так на этот вопрос ответил бы. Простите, но ведь существует произведение культуры, заставляющее задуматься человека о вечной красоте, Боге. Нельзя же отвергать их доброе влияние на дух человеческий. Как относиться к такому роду виду культуры? Заранее спасибо. Совершенно с вами согласен и считаю, конечно, еще бы. У нас много замечательной литературы. Много замечательной литературы. Есть музыка хорошая. Я, например, считаю, что на первом месте музыка самая совершенная. Это действительно церковная. Вот, например, я не могу вот эта панихида просто исполненная, без фокуса. Это что-то потрясающее совершенно. Вообще церковная музыка – это самое гениальное. На втором месте – народная музыка. На третьем месте – классическая музыка. А дальше – без места. Всякое другое. Поэтому, конечно же, в зависимости от того, на какой ступени своего развития находится человек. Ну что вы, у нас множество произведений прекрасных, которые могут постепенно привлекать человека. Вот эти произведения Достоевского, как многим они многое дали в обращении к христианству. Ну как же, это разве можно это отвергать? Конечно, наши картины очень многие, музыка, литература, конечно, это бесспорно. Это бесспорно так, и я с вами вполне согласен, что их ни в коем случае отвергать нельзя. Но каждому уровню свое. Нельзя младенца питать твердой пищей, совершенно верно. Но если мы взрослым начнем питать младенческой пищей. Жалко все-таки. Так, если можно, несколько слов о проблемах духовного образования, о реформе духовных школ. Ну, насчет духовного образования, друзья мои, повторяю то, что я по другому поводу только что недавно говорил вам. Цель пришествия Христа одна, и она всем нам известна. Цель устроения им церкви одна, и она всем нам известна. Цель образования, если мы хотим назвать его духовным, церковным, должна быть это и только это. Только это. Вы скажете, не слишком ли мы сузим тогда наше образование? Не беспокойтесь. Наша задача, я говорю, очень широкая и очень большая, на самом деле, очень большая. Для того, чтобы человек, особенно тот, кто хочет стать священником, пастырем, мог действительно исполнять свою миссию, какую? Не только личного спасения, но и стать помощником другим людям в этом деле. Ой, как много он должен знать. Но что знать? Все то и только то, что будет способствовать его проповеди, его слову в направлении человека к правильному пути жизни. Он должен сказать и об опасностях в других, допустим, религиях или сектах. Он должен сказать об истории церкви и показать примеры и святости, и заблуждений. Он должен сказать о правилах церкви. Он должен сказать о нормах или принципах духовной жизни, сказать о прелести и заблуждении. Он должен все это знать. Он должен иметь знания апологетические. Он должен сказать, когда его спрашивают, докажите, что есть Бог. Почему вы считаете, что есть Бог? Почему вы считаете, что христианство – истинная вера? Зачем нужен был крест, скажите? Почему? Разве Бог не мог спасти так? Вы знаете, это вопрос, который с самого начала христианства стоял ребром. И апостол Павел об этом сказал. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. Зачем крест? Бог же всесилен. Все это должен знать священник. Вы видите, это же огромный, огромный объем. А когда мы вместо этого начинаем изучать, какой папа когда жил, кто за кем стал, каким образом он умер или его убили, так что это тогда, простите, какие ордена там есть, перечислять, как будто мы католики. Да что ж такое-то творит? Простите, чем мы забиваем голову? Ну, возьмите его в словарь, почитайте. Кто когда жил? В конце перечислите все, что он написал. Да что же это такое? Какая цель? Вы спросите, какая цель наша, когда мы строим дом, и вам надо 10 кубометров досок, а вы вдруг купите 1000, вам покажут на ваш височек. Мы строим дом спасения. Жизнь наша очень коротка. И если мы будем разбрасываться временем и тратить душу свою, силы свои, психику свою, память свою на пустые вещи, простите, во что мы тогда превратимся? Кстати, должен вам сказать, до революции, увы, мы пришли, мы, я говорю, наше церковное образование, именно к этому позору. Поэтому правильно сказал Варсонофий Оптинский. Революцию сделали семинарии. И в первых рядах революционеров были семинаристы. Неудивительно. Это же может отбить всю веру, если мы будем заниматься пустыми вещами, которые непонятно, для чего они нужны. Ведь самое главное, вы знаете, знать, для чего это нужно. В 20-е годы и в 30-е, когда, вы знаете, наши отцы претерпели, какие страшные страдания, одной из мук, я бы сказал, одной из пыток, это мне рассказывал сам священник, одной из пыток, говорит, одной из самых страшных пыток, вы знаете, что было? Заставляли делать бесплодную, бессмысленную работу. Например, перетаскивать камни с места на место. Мы видели, что можно было бы сделать, что можно было бы построить, заготовить какой лес. Ну, много полезной работы. И нас заставляли производить бессмысленную работу. Вот вы себе не можете представить, какая это душевная пытка для человека. Так вот, друзья мои, цель духовного образования, она же одна, та, которую имеет человек, строящий дом. Для себя ли? Или для себя и других? Для многих? Он берет какие материалы? Те и только те, которые нужны для постройки дома. Столько и лишь столько, сколько нужно для постройки дома. И в этом ответственность педагога. Вы слышите? В этом ответственность педагога. Не дай бог, не растрачивай. Хозяин того, я не знаю, кого, бригадир или кто там заведует этим строительством, если он начнет разбрасывать деньги и покупать, как я вам сказал, не то количество ненужное, так он его тут же уберет. Вон. Такой не нужен мне прораб, который будет неизвестно на что тратить деньги. Так и здесь. Итак, задача церковного образования – спасение. Лучше сказать, изучение пути спасения. Теоретическое изучение пути спасения. Мы должны хотя бы теоретически знать, как спасаться, что правильно, что неверно, что ведет действительно к спасению, а что к прелести и заблуждению. Показать это на примерах, на канонах, на истории церкви и так далее. Вот задача образования. Она и только она. Мы, к сожалению, пошли по западному пути. Наши школы пошли. Вот сейчас загружают нас языками. Это сколько было борьбы у нас в академии и в семинарии. Вы знаете, пока удалось, наконец, все-таки, с большим трудом, что все, сейчас в семинарии каждый студент имеет полное право изучать или не изучать древние языки. Но правда, поставлено одно «но». Тот, кто не изучает эти языки, он не сможет поступить в академию. Или он должен сдать. Но уж тут, я боюсь, ему покажут. Могут показать, по крайней мере. Я не знаю, да, но тем не менее. Но по крайней мере, потому что это же было безобразие, когда перегрузили просто студентов этими языками. Говорим, мы же готовим кого? Простите, кого мы готовим? Лингвистов, филологов или будущих священников? Кто желает, пожалуйста. Кто не желает, зачем же вы это делаете насильно? Ой, это большого труда стоило, я вам скажу. Но сейчас с академией зато возникли большие трудности вот по этой причине. Друзья мои, ради Бога, не забудьте вот об этом, потому что многие из вас, возможно, станут там во главе школ или станете педагогами. Помните ради Бога, что если мы христиане, то у нас нет другой цели, кроме той, ради которой пришел Христос. И не дай Бог нам стать антихристами на поле духовного образования.